«Любишь ли ты меня, Симон?» — трижды спрашивает Христос у своего ученика Петра и трижды слышит в ответ. «Да, Господи, ты знаешь, как я люблю тебя». Бессмертный диалог предлагает нам в это воскресенье Церковь в евангельском чтении. Это ода верности Богу, и преданность эту необходимо подтверждать сегодня, завтра и постоянно. Может, не так торжественно, но мы тоже храним верность традиции. Каждое воскресенье рассказываем вам о новостях церковной жизни. Готовы сделать это и сейчас. Поговорим о следующем. Образование или просвещение. Научная конференция в Киево-Печерской лавре. Чудотворные иконы Киева. Репортаж об Иерусалимском и Иверском образах Богоматери. Красота Божьего мира. Выставка детских работ в Одессе. Украинские спортсмены везут иконы в итальянский город Турин. Репортаж из Запорожья. Киевскому обществу глухих 12 лет. Опыт и планы. 25-26 октября в Киеве состоялась международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование. История взаимоотношений, современность, перспективы». Как проходила встреча представителей духовной и светской науки разных стран, смотрите в сюжете. Это уже восьмое подобное мероприятие, которое проводится в стенах Академии. Темой конференции стало духовное и светское образование, их взаимоотношения и перспективы развития. Такие мероприятия – место встречи научных работников как духовных, так и светских учебных заведений. В этом году для научного диалога в Киево-Печерскую лавру приехали представители из разных уголков Украины, а также из-за границы – из Италии, Германии, США, России, Польши, Чехии и Словакии.
Очень приятно, что Киевская духовная академия и семинария, она становится площадкой для общения не только церковных историков, не только церковных научных сотрудников, но и светских, для того, чтобы мы могли объединить наши усилия и достаточно профессионально посмотреть на историю, на исторические события, конечно, обсудить современность и, я бы сказал, что одно из самых главных – задать перспективы развития дальнейшей нашего образования и нашей науки.
Нынешнее научное мероприятие посвящено тысячелетию древнерусского монашества на Афоне, а также влиянию монашеских традиций на духовное образование и культуру Восточной Европы. Ректор Киевской духовной школы вспомнил многих исследователей Святой горы Афон.
Важно посвящал Афон киевский монах и путешественник Василий Кривородь-Варский, оставивший в наследство неоценимые описания афонских монастырей. Его дело в 13 веке продолжили викарий Киевской епархии, епископ Чигиринский Порфирий Успенский, выпускники преподавателей Киевской духовной академии архимандрит Константин Капустин, выпускники Киевской духовной академии архимандрит Арсений Стадницкий и многие другие.
Первый день около 100 участников конференции обменивались результатами научных поисков на заседаниях 9 секций. Во второй день участники в ходе круглого стола обсуждали актуальные вопросы изучения афонского наследия. Сейчас очень много говорят о возрождении национальных традиций и культуры. Но если мы не знаем первоистоки этих традиций и культуры, то не сможем, соответственно, их возродить. Подчеркну, что формирование нашей национальной духовной культуры, духовной традиции, очень важную роль еще тысячу лет назад и в течение всего тысячелетия играл именно Афон, Святая гора, ее подвижники и наследие.
Начиная с первого московского съезда с 1800.
Участники делились результатами своих исследований, а также жизненными воспоминаниями.
40 лет тому назад, как молодой священнослужитель, путешествовал по Афону и видел старцев славянских, русских, украинских, сербских, которых уже нет, но дух продолжается. Есть много еще литературы, есть много неизданных писем афонских монахов, которые надо переработать и с ними познакомиться. Потому что Афон для нас православных – это дух православный.
Мы делаем первые шаги, изучая наследие вот, на конференциях, общаясь друг с другом. Но эти шаги очень полезны, во-первых, и они, даст Бог, принесут свои плоды не только нашей жизни, в жизни тех людей, которые изучают афонское наследие. Ну и я уверен, что это окажет благотворное влияние и на общество.
По материалам докладов, подготовленных участниками 8-й международной научно-практической конференции, планируется выход печатного издания. Когда у Паисия Святогорца спросили, как выглядит Божья Матерь, он, подумав, ответил, как на своем иерусалимском образе. Богоматерь являлась старцу в видениях, потому он знал, о чем говорит. Наверное, потому иерусалимский образ так чтим христианами. Есть копия этой иконы в Киеве. В день престольного праздника наши коллеги посетили столичный храм в честь иерусалимской иконы Богоматери. Этот небольшой, но очень уютный храм появился в столице в 2009 году. Первыми, кто пришел сюда молиться, были студенты, ведь расположена церковь на территории Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Храм возвели в честь иконы Божьей Матери Иерусалимская. Этот образ был написан еще на заре христианства, в первом веке.
Мы знаем, что в 988 году при крещении князя Владимира в Корсуне ему и всей Руси была дарована именно эта икона. И она хранилась на Руси вплоть до 1812 года, когда история говорит о том, что при нашествии Наполеона на Русь эта икона была потеряна.
Сегодня икона находится в гробнице Пресвятой Богородицы в Иерусалиме. Для нового храма была изготовлена и привезена в Киев ее точная мерная копия. Образ Иерусалимской иконы Божьей Матери, который был специально написан для нашего храма, является украшением Украинской Православной Церкви и Православного Киева. Ведь это точный список Иерусалимской иконы Божьей Матери, а в Киеве лишь один храм освящен в честь этого образа. Помолиться Богородице перед ее иконой приходят верующие из разных уголков города.
Ощущается любовь, особенно вот любовь настоятеля, батюшки. Да и не только настоятеля, здесь два батюшки. Они как бы с любовью, всегда с пониманием относятся. Ну и поддержка, помощь Матушке Божьей.
Слава Богу, что есть такой храм. Здесь, в центре города, много людей, которые могут сюда заглянуть и в обеденный перерыв, и после работы, поблагодарить Бога за то, что у них есть работа, за то, что Господь им помогает, поблагодарить Матерь Божию за ее молитвы. Маленькие прихожане также очень любят этот храм. Ты же сегодня не первый раз здесь? Сюда приходишь часто? Да. А с кем приходишь? С мамой. А сегодня 5-летний Марк пришел еще и с младшей сестренкой. Мелании всего 2 месяца. Она самая маленькая гостья на сегодняшнем храмовом празднике. Мы очень благодарны Богу за то, что Он все-таки привел нас в этот храм. Мы благодарны всем святым, частички которых находятся здесь, в этой церкви. Огромная благодать, я даже не могу выразить какая, чувствуется, когда мы обращаемся, когда мы приходим и прикладываемся к этим иконам Стиляна Столпника Николая Чудотворца. На праздничной божественной литургии в день чествования Иерусалимского образа Божьей Матери маленький храм едва вмещал всех прихожан, которые собрались на службу. Для многих из них он стал словно вторым домом, а Иерусалимский образ Богородицы – любимой иконой. В церковном календаре рядом с Иерусалимским образом стоит еще одна чудотворная богородичная икона Иверская. В Киеве существует храм и в ее честь. Престольный праздник там отмечался 26 октября. Поэтому продолжим телепаломничество по храмам украинской столицы. Спальный район Киева, отдаленные Позняки с новостройками. Среди них крошечный временный храм. Рядом строят большой, на века. Когда-то на этом месте в 18 веке была построена церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Настоятель протоиерей Константин Кватырко говорит, что деньги на строительство начали поступать именно тогда, когда во временном храме впервые оказался образ Иверской иконы Божьей Матери из Винничины.
Сама по себе, как мы видим, икона небольшая, но сильное, обильное летоисчисление идет. Вот, и действительно, вот там за недельку та обычная вата медицинская печь, которая ложится под образ внизу, она настолько пропитывается святым миром, настолько такое благоухание идет, что действительно вот это, ну, Как это не чудо?
Пока мироточивый образ находится в храме, к нему идут жители со всех многоэтажек микрорайона.
Во время службы, когда у нас молебен заканчивается, и после службы литургии, мы раздаем мира. Вот этих маленьких пакетиках кусочек благодати от этой иконы Иверской. Она пропитана вот миром.
На праздник чествования Иверской иконы в храм на Поздняках пришла и Анна Рудницкая. Впервые она увидела мироточивый образ в Кировке, Винницкой области, когда была там в паломнической поездке с друзьями.
Столько много, конечно, чудес. Я знаю, моих друзья исцелились и от раковых больных. И впервые, вот 3 года я уже знаю, как в храме была в Кировке. Это первый храм, куда я приехала в паломническую поездку. Вот с тех пор, вот все время мы с этой иконой Матери Божией, с этим образом, мы никогда не расстаемся.
Мы в этом году были в Грузии, и когда ходили к отцу Гавриилу, Ургебадзе, вот наподобие такого запаха, от его мощей идут, а здесь еще больше такой запах, вообще не передашь.
В небольшой временный храм на Поздняках мироточивый образ доставили сначала всего на 2 недели, но потом продлили срок до 25 ноября. Прихожане крошечной временной церкви верят, что молитва Богоматери поможет как можно скорее отстроить величественный храм на Поздняках. Здесь знают, что чудеса случаются. О том, как восстановили мемориал пророка Моисея в Иордании и о спасении мамврийского дуба в Израиле, о судьбе библейских артефактов и о других событиях церковной жизни мы поговорим в международных новостях. Антиохийская православная церковь, наряду с другими христианскими деноминациями Сирии, приняла участие в акции «Мир детям». В ее рамках сирийские школьники подготовили воззвание и рисунки с призывом к мировому сообществу остановить войну в стране. На прошлой неделе в Женеве иерархи антиохийской православной Сиро-Яковицкой и Мелькитской церквей передали детские послания руководству Европейского союза и верховным комиссарам ООН. В ходе беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего развития межхристианского взаимодействия, направленного на поддержку терпящих бедствия ближневосточных христиан и других этноконфессиональных групп региона. После 10-летнего периода реставрации для паломников вновь открылся мемориал Моисея на вершине знаменитой библейской горы Нево. Рядом с памятником действует францисканский монастырь, основанный в 1930-х годах. Согласно Библии, именно с вершины этой горы Господь показал Моисею всю землю обетованную. И здесь же пророк был погребен. На этом месте сохранились остатки первой церкви, построенной в конце IV века. Реставрационные работы начались здесь в 2007 году, когда обнаружилось, что сооружение древней церковной базилики трескается и осыпается, не выдерживая веса мемориала. В Хевроне начаты работы по сохранению мамврийского дуба. Израильскими и зарубежными специалистами намечен план мероприятий по спасению ствола дерева и обработке древесины от гниения, болезней и вредителей. Определена технология проведения работ, рекомендованы необходимые биологические растворы и химические материалы. Одно из главных условий, которые стоят перед специалистами по консервации дерева, не повредить молодой дубовый побег, пробившийся из-под земли в 1997 году рядом с засохшим дубом-долгожителем. Правительство Венгрии выделило 320 тысяч евро на реставрацию Успенского кафедрального собора Будапешта. На этой неделе состоялась церемония подписания соответствующего договора правящим архиереем венгерской епархии епископом Подольским Тихоном и госсекретарем Министерства национальных ресурсов Венгрии Миклошем Шолтесом. Успенский собор – один из старейших православных храмов Венгрии, построен в конце 18 века. Он серьезно пострадал в годы Второй мировой войны, а сегодня является кафедральным собором венгерской епархии православной церкви, насчитывающей 12 приходов. Творец, творить, творчество – не просто родственные слова, уверены организаторы выставки, прошедшей в Одессе. В каждом ребенке заложена способность творить как отражение подобия Божия. Какой увидели красоту Божьего мира, дети, знают наши одесские коллеги. 21 октября Воронцовский дворец Одессы превратился в арт-площадку для детских рисунков. Здесь прошел 12-й международный конкурс детского творчества под ярким названием «Красота Божьего мира». Мероприятие открыл епископ Южнинский Диодор, викарий Одесской епархии.
Апостол Павел нас учит, что мы не должны забывать страннолюбие и общение, потому что такими жертвами благоугождается Бог. И если молодым людям, которые еще сами зависят от возможностей своих родителей, нет возможности у таких молодых дарований оказывать кому-то страннолюбие, то общение могут и должны. И такие мероприятия, которое устраивает отдел катехизации нашей епархии, очень важны в том смысле, что мы имеем возможность встретиться и пообщаться.
Творческие способности человека – это черта богоподобия, часть образа Божия, отражение самого Творца. Это то, что заложено в бессмертной душе каждого человека.
Способность творить, способность создавать – это уникальное свойство человека. Даже ангелы Божьи, они не творят. А Господь даровал человеку такую возможность, такую способность. И каждый человек в своей жизни является небольшим творцом, отражением Божьего творения. Но детское сердце, детская душа, она чистая, еще не омрачена грехом, и поэтому она видит мир по-своему, в своих ярких красках.
Художественные способности ребенка напрямую связаны с уровнем его развития. В этом убедились организаторы.
Умственные способности ребенка находятся на кончиках их пальцев.
На конкурсе представлено огромное множество детских рисунков разнообразнейшей тематики. Члены жюри отметили самые яркие работы, но не обошли вниманием и каждого участника.
Поздравляем всех, кто и участвует в выставке без, скажем, призовых мест, потому что само участие в выставке всегда радует художников.
Церемонию награждения проводил владыка Диодор.
Воспитанник воскресной школы храма Рождества Христовой Богородицы Твердохлебов Даниил.
Затем состоялся концерт по случаю открытия выставки. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», — говорил Христос. И сегодня все взрослые получили шанс увидеть мир чистыми детскими глазами. 24 октября запорожские спортсмены отправились в итальянский город Турин. Цель поездки — не паломничество, а соревнование по гиревому спорту. Перед выездом они встретились с запорожским митрополитом Лукой. Зачем, узнаем из предложенного материала. Благословение от епархиального архиерея и две иконы в подарок. На иконах изображение новомучеников и исповедников Запорожского края. Спортсмены едут на обычные соревнования, но владыка Лука видит в этом повод для церковной миссии.
В сегодняшний день по инициативе известной нашей спортсменки Любови Александровны Черепахи мы благословили нашу запорожскую команду на участие в мировом турнире по гиревому спорту. Поэтому мне бы хотелось обратиться к каждому из вас, дорогие мои, чтобы мы молились о наших девчатах, которые будут защищать честь нашей области, нашего государства. Но и отрадно, что это они делают с помощью Божией.
Сегодня мы уезжаем на чемпионат мира в Турин, в Италию. И была у нас встреча с владыкой, на которой он нам передал иконы для посла Украины в Италии и для мэра Турина. Так пообщались хорошо с владыкой, поговорили с ним о предстоящей встрече, попросили благословения на удачу, на успех. На чемпионат мира от Запорожья едет Виктория Масияш, Виктория Черепаха, я, Черепаха Волкова, Любовь, едет Масияш Валентин и Давиденко Михаил.
У нас только прошла встреча с владыкой, на какой встрече он нас благословил на поездку, вот, вручил нам иконы для итальянского посольства, а также для мэра Турина.
Спортсмены-гиревики давно сотрудничают с Запорожской епархией. Неоднократно проводили совместные спортивные соревнования. Теперь же будут проповедовать здоровый образ жизни и за пределами Украины. В Киеве отметили 12-летие православной общины глухих. Поздравить киевлян и принять участие в образовательных мероприятиях, приуроченных к празднованию, собрались представители многих приходов Украины, Белоруссии и Молдовы. На свои дни рождения киевская община традиционно предлагает интересную программу для неслышащих гостей. В этом году праздничные мероприятия открылись научно-практическим семинаром «Перевод литургии на жестовый язык. Содержание. Способы изложения». Несмотря на то, что в различных городах Украины уже много лет осуществляется перевод литургии на язык глухих, остается много спорных моментов, которые возможно решить лишь сообща, объединив опыт разных общин. Нашей общине уже более 15 лет. Бывает, что зацикливаешься на каких-то жестах. Вроде все как нормально, но когда ты видишь на подобных семинарах, как переводят в разных городах, как жесты передают более полно содержание слов литургии, то понимаешь, что надо меняться, совершенствоваться. Огромная благодарность киевлянам за то, что они пригласили нас, организовали, всех собрали. Это огромный прорыв. Организаторы семинара не ставили цель унифицировать жестовый перевод. Они лишь хотели помочь всем участникам разобраться в сокрытых смыслах богослужебных текстов и оставили за каждым право выбора наиболее подходящего варианта. Видны свои ошибки. Услышали других людей, другую практику. Здесь можно объединить усилия и сформулировать правильный вариант. У меня вообще сегодня родилась идея, чтобы такую литургию, может, без жестов, но переведенную, провести для всех людей. Многие из них ее не понимают. Для того, чтобы найти истинное значение непростых и многозначных фрагментов литургических текстов, на семинар был приглашен известный киевский богослов, автор книг по литургике, протоиерей Андрей Дудченко. Мне было очень интересно провести эти два дня на семинаре по сурдопереводу литургии. Я впервые с этим столкнулся. Я с удивлением понял, что есть люди, которые требуют объяснения высоких, иногда сложных вещей, о которых мы говорим в молитвах Божественной Литургии простым языком. Важно попытаться донести смысл простыми словами, но при этом не снизив уровень литургии, чтобы человек воспринял всю полноту смысла богослужения и в то же время мог понять, что он сам является его участником. Кульминацией праздничных мероприятий стала литургия, которую священнослужители совершили в соборе Троицкого Ионинского монастыря, сопровождая молитву языком жестов. Я очень хотела увидеть сегодня общину глухих. Приехала не одна, а с сыном, несмотря на все дела и проблемы. Оставила все и приехала. Очень хотела увидеть глухих из разных городов. Нужно духовно поддерживать друг друга, общаться. Для меня это очень важно. Только один раз в году отмечается праздник этой общины. Мы смогли здесь увидеть, услышать, помолиться не только с помощью переводчика, а и священников, которые старались нам показать и объяснить смысл слов на богослужении. Важно было встретиться со знакомыми и незнакомыми людьми, которые ходят в церковь и любят ее. У нас нет священника, который знает язык жестов. Мы стараемся учить батюшку языку жестов, но он еще слабо знает жесты, чтобы вести службу и объяснять ее глухим. Большая радость для неслышащих прихожан, когда у них есть духовник, владеющий их родным языком. Киевляне помогают священнослужителям из разных городов овладевать жестами не только на учебных семинарах, а и на протяжении года по скайпу.
Еще в прошлом году, когда я приезжал сюда на конференцию, для меня это было неким таким чем-то таким новшеством. Я когда побыл здесь даже на литургии, мне просто не мог оторваться. То есть я даже, наверное, стоял, не просто молился, я стоял и смотрел на переводчика, потому что видеть, как переводится вообще литургия, для меня было нечто таким, особенно нечто таким даже неземным. То есть, как говорится, нет мира сего. А уже в этом году мне удалось приехать, и зная жестовый язык, я сам смог не просто помолиться, но и поучаствовать в литургии в плане перевода. То есть я выходил с лектинями. И, кажется, вот такие впечатления, что руки до сих пор, наверное, как если бы, наверное, пустил их пляс, они бы, наверное, до сих пор переводили, они бы, наверное, начинали жестикулировать. То есть для меня это, конечно, очень огромный такой, огромный опыт, огромные такие положительные эмоции. То есть, наверное, приезжая сюда в Киев уже вот второй год, я получаю некий, наверное, знаете, такой заряд и как пинок. То есть я приехал сюда, как телефон подзарядиться, и приехал туда и своим глухим передать все, что здесь было.
Преподобный Иоанна, как и 100 лет назад, продолжает собирать в своем монастыре людей из разных городов и стран, выполняя просьбу Богородицы. «Многие придут в обитель эту. Ты их всех приими, никого не презирая. Все чада Божии». Напоследок о праздниках следующей седмицы. На понедельник приходится последний день октября, когда мы вспоминаем апостола и евангелиста Луку. 1 ноября – праздник в Рыльском монастыре, крупнейшей обители Болгарской православной церкви. Это день памяти преподобного Иоанна Рыльского. 2 ноября празднуем обретение мощей преподобной Анастасии, великой княгини и основательницы Покровского монастыря в Киеве. В четверг – день памяти преподобного Илариона Киево-Печерского. В пятницу, 4 ноября, чествуем казанский чудотворный образ Богоматери. В субботу праздник в честь апостола Иакова, брата Господнего. Наконец, на воскресенье приходится празднование иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». На этом все. До встречи через неделю.